Воспоминания революции 17 года Николая Васильевича Андреева. Николай Васильевич, вы, так сказать, видели, как происходила революция в России в 17 году. Я бы хотел вас попросить рассказать мне об этом. Но сначала, может, вы бы сказали, где и когда вы родились и в какой семье?
Я родился в станице Морозовской Донецкого округа Донской области, в семье хлебороба-казака.
Да.
Простого хлебороба-казака. Ну, двухклассное училище, конечно, я окончил. Да. В своем, так сказать, в своей станице.
А станица ваша большая была?
Нет, это не так-то большая станица, но примерно 5-6 тысяч населения.
Угу. А то, что касается экономического положения, вы жили зажиточно? Не вы лично, а вся станица. Было достаточно земли, и хлеба?
Так, можно сказать, зажиточно. Казаки обыкновенно все почти средне жили. Ну, жили там и некоторые, так сказать, зажиточно. Но в отношении, так сказать, бедноты особенно не осуществлялось. Это, угу. Все жили, так сказать, более-менее неплохо.
Угу. Ну вот,
но занимались больше хлеборобством,
да,
конечно.
Угу. Ну, скажем, у самого богатого казака вашей станицы,
да,
что у него было?
Ох, что же у нас было? Ну, примерно у самого богатого, ну, что было? Ну, пар 10 валов, там, лошадей штук 15, там, обыкновенно были лошади у богатых, конечно, но это у всех казаков были, так сказать, свои производительные матки, которые, так сказать, нужны, то есть необходимо было для армии.
Угу. Хорошо. А у самого бедного казака что у него было? Или, ну, да, сказать, что было. Да? Сказать, чего у него не было, это легко. Но вот что было? У него были хоть пара валов, или там лошади были, или этого не было у него?
Очень мало таких было казаков, которые, конечно, не имели. А то большинство все, что-то имелось. Или пара лошадей, там, или пара валов. Там. Но лошадь это обязательно у него должна быть.
Угу.
Как у казака, особенно когда, так сказать, он готовится к присяге, так сказать, или уже к армии, то у него лошадь обязательно должна быть.
Угу. Хорошо.
Это, как бы это там ни было, если только он не в состоянии сам был купить эту лошадь или приобрести эту лошадь, то следует ему станица из своей станичной, так сказать, средств она ему покупала, а потом, так сказать, удерживала постепенно с его, так сказать, или с пайка этой земли, понимаете, или как-то там, так сказать, они это делали.
Хорошо. А власть в станице кем была представлена? Как управлялись ваши вот все дела в станице? Кто был главный?
Управление станицы было атаман.
Ага. И он как? Он избирался, назначался?
Избирался на 3 года.
Угу.
Станичным сбором, так называемым.
Да. Ага.
Он избирался на 3 года.
Так. А кто были в станичном сборе?
В станичном сборе, да, следовательно, до 17-летнего возраста, как он, принимая присягу, он имел право быть на сборе.
Ага, да. Значит, в 17 лет принял присягу.
С 18 лет он уже, так сказать, имел право быть на сборе. А когда уже он, так сказать, был 21 года, тогда уже... Или с 18 лет он, когда получает 17, с 18 лет он получает пай земли, он же такой равноправный казак, как и все.
Да-да. А вот этот пай земли, который 18 лет получали казаки, он, так сказать, откуда землю брали?
Чтобы дать-то? Землю, это был юрт, отведенный казачество, так? Если только не хватало земли в юрте, в определенной станице, то были казенные участки, то добавлялось из казенных участков.
Ага. Ну вот, а вам когда исполнилось, да, вам исполнилось 18 лет?
16, нет, мне исполнилось-то не в 16-м году, а присягнул я-то в армии, когда была уже присяга полная, это было мне уже 21 год.
Да. Ну, значит, вы когда-то такое получили ваш пай земли,
да,
тоже,
я,
да?
Я 18 лет получил пай земли.
Ага, ага. А вы когда-нибудь участвовали вот, в выборах, скажем, атамана?
Да, ну как же, да.
Ну, а вот вы выбирали атамана, Почему вот вы выбрали вот именно того, кого вы выбрали? Как вот вы рассуждали? Почему вот он хороший был? Или как вот вы подходили к этому?
Атамана выбиралось, видите, как, конечно, чтобы он не был пьяница, был хозяйственный, ну, разумный, чтобы он умел хозяйствовать или же распоряжаться хозяйственными делами. Но при том же, чтобы он был немножко, так сказать, грамотный. Но большинство выбиралось, понимаете, если только были там или полковник, или такой-то отслуживший, понимаете, армию, в курсе, так сказать, и военного дела, и так сказать, хозяйственного дела, то больше, так сказать, выбиралось из них. Угу. Но если только уже этих не было, то просто из казаков выбиралось. Угу. Но были опытные казаки, угу. И больница, чтобы он разбирался во всех делах. Угу.
А когда прошла мобилизация в 2014 году, атаман ваш станичный, он с теми, которые ушел на войну, он также ушел? Или он остался в станице?
Видите, какое дело. В этом отношении атаман должен оставаться в станице.
Да.
Потому что он распоряжается всеми, понимаете, казаками. И да. Всем хозяйством распоряжается. В то же время, так сказать, и хозяйственные дела же нельзя было бросить на произвол судьбы. Поэтому станичный атаман всегда оставался на месте. Да, перевыборов, если только его, так сказать, года подходит в армию, так сказать, или в службу, но в отношении, так сказать, в армии-то он уже кончил. А вот когда, так сказать, в войну, если только он подходит, так сказать, к службе, то он также и шел. Но после перевыборов, если только его не выберут опять атаманом, тогда он только может это, исключение. Да. Но когда, так сказать, он атаманов, то он всегда на месте.
Угу, угу. Хорошо. А вот в вашей станице была церковь?
Да.
Да?
Да.
И церковь, вообще церковная жизнь, религиозность, это играло большую роль или не очень в жизни станицы?
Очень даже. Религиозность, прежде всего, понимаете, то есть сближала людей. Потом основное, так сказать, ну, душа вот именно религиозности, она как-то, ну, считалась, и понимаете, какая-то была, понимаете, преданность этого, так сказать, закона высшего, не знаю еще, так сказать, что. Это я так понимаю, конечно. Может быть, другие иначе понимают, но я так понимаю. Но и считался долгом, понимаете, что вот Бог, закон, религия, это считался долг закона или долг жизни и смягчение жизни. Тут уже, понимаете, если только лишнего полицайца не нужно там, или НКВДиста не нужно там, или вообще там это приказного там не нужно, в общем, власти такой уже не нужно. Совесть само от религии заставляло, понимаете, удерживать всякие, так сказать, разнузданности, как бы говоря, человеческие, обидеть человека.
Хорошо, да.
Вот в таких вот отношениях.
Хорошо. Ну вот, а сейчас же расскажите, как вы попали, значит, про вашу мобилизацию и как вы попали в армию.
Ну, мобилизация. Когда я попал в мобилизацию, следовательно, это была и шла как раз империалистическая война с Германией. Да. Вот я в то время, конечно, был мобилизован, потому что мои года подошли. Это было в конце 16-го года. Mm-hmm. Да. Ну, ясно, что уже, так сказать, нужно было, и я не один, нас много, так сказать, моих тоже одногодок то же самое, и нас выехало, так сказать, мобилизовали, мы попали то же самое на фронт.
А вот вы ехали на фронт, вам, так сказать, с радостью, или же вам, вы думали, эх,
да,
лучше бы дома остался?
Казаки, видите, ехали с радостью, потому что долг казака защищать родину. Защищать родину. И казак вообще-то, хоть, может быть, и боязливость была, но все-таки он, как казак славился, понимаете, то он ехал с большим, так сказать, восторгом защищать свой долг казака и свою родину.
И вот вы в 16-м году выехали из вашей станицы с вашим конем, со всем оружием, все ваше было, да?
Нет. Следовательно, казак должен иметь что? Коня, седло, ну, все то, что для коня нужно, так. И потом сабля твоя это должна быть. А винтовка, конечно, это казенная.
Казенная, да.
Да.
Хорошо.
Да.
И вот, значит, вы, сколько вас там было, ваших однолеток, вы да. все приняли присягу и поехали на войну.
Да, нас, так сказать, мобилизовали, так сказать, когда-то мы приняли все это дело, и, следовательно, нас проводили, так сказать, на фронт, то есть на фронт в армию, а там кто куда попал, кто на фронт, кто в школу, кто как, так сказать, по способности там. Или как кому удалось это сделать, ну вот да. я попал лично, так сказать, в полк.
Ага. А какой это полк был?
Полк был 17-й.
Ага. А полк это был казачий?
Казачий.
Казачий полк. Так он и назывался, 17-й казачий полк.
Казачий полк.
И в этом полку это вы там легко могли найти, опять-таки, одностанишников ваших?
Да, да, да. да, да
так
да,
что
да,
вы, да. так сказать, очутились... Привычный для вас
да,
обстановки.
Да, кругу-то за своих станичников. Mm-hmm. Да. да, да. Это обыкновенно делалось так, что при округе специальные, так сказать, были полки, и больше, так сказать, направлялось по этим же полкам. Mm-hmm. Так а, сказать,
да.
это было как от управления такое да. право. Uh-huh.
А какое настроение вы застали в вашем полку? Казаки уже были... уставшие от войны.
Да, 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 уставшие, но все-таки они, понимаете, держали себя в боевом порядке, в дисциплине в полной, в то время, когда, так сказать, я приехал.
А разговоры шли о том, что да вот пора бы кончить войну, домой пойти?
Ну, видите, у некоторых были ясно, что потому что в течение продолжительной такой войны, но, а другие, так сказать, ну что же, если только мы будем об этом думать, что вот кончать эту войну, так это же немцы, так сказать, нам придут, и наши, так сказать, и нами будут распоряжаться, и наши земли заберут, то, ну, конечно, уже мало таких, так сказать, разговоров были. Единоличные были разговоры, конечно. Так.
А какие были отношения между казаками и офицерами? И кто были ваши офицеры?
Между казаками и офицерами. Видите, у нас совсем другое было. В казачьих полках. Офицеры примерно, когда в строю, то он офицер. И он спрашивает с казака или с солдата, то есть то, что необходимо по приказу или по уставу. Это устав, следовательно, это закон армии. И он требовал все то, что должно быть по уставу. Лишнего, конечно, он не требовал, но по уставу и то, что необходимо, это армии необходимо, нужно было, и он требовал. Но когда, так сказать, в такие время, когда то есть, не,
после службы, вне службы,
не в службенное время, то он относился, понимаете, так же, как и как к своему брату.
А все офицеры были казаки?
Нет, не все.
Нет?
Не все. Были, так сказать, из иногородних, и русских, и всяких. Но средний командный состав. Ватмистра, урядники, приказные – это были казаки. Офицеры, сотенные, полусотенные – это были казаки. Полковые – большинство было, так сказать, и это. Русских.
Ну, вам, как рядовому, в общем, дело было мало с каким-нибудь там, не знаю, полковым командиром. Так вот что и, вас вот качалось,
именно, да, да, да.
касалось
меня,
только...
Меня касалось сотенного командира, вахмистра, обыкновенно вахмистр. Вахмистр, все, понимаете, хозяйственное и служебное дело, это вахмистр.
И они все были поголовно казаки?
Все казаки.
Так что вам было с ними как-то, ну, легко разговаривать, хотя бы да, потому, что, да. так сказать, свой, если
да,
можно так
да,
сказать.
Да, 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 да. У нас это было свойственно.
Хорошо. А, так что выборного начала не было в армии для офицеров, так, традиционно. А они просто назначались как-то, так?
Нет, нет, нет. Они не выборные были и не назначались, а они, так сказать, по... производству армии или сотни, или полка, если только он более опытный, энергичный, Тогда, так сказать, он имеет, так сказать, опытность, энергичность, то тогда, так сказать, он производится в урядники, там, приказные, во-первых, а потом в урядники, а потом в офмистра. А после в офмистра производится под харунжи, а потом харунжи. А уже в высшей школе тогда надо было учиться.
Так. Хорошо. Ну, а где и когда вы услыхали первый
так
раз?
Же, так же эти вахмистра и эти харунжи, подхарунжи, они проходили тоже полковую школу. Угу. Небольшую, но все-таки проходили они школу.
Хорошо. А где и когда вы первый раз услыхали, что вот в Петербурге произошли какие-то события?
Видите, это мы как раз были в это время на фронте, на позиции. Ну и потом собрал полковник всех, все сотни, как раз мы это были одно время на отдыхе после боя. Да, 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 да. Ну и вот он нам прочитал приказ, что такого-то, такого числа, в феврале месяце, я даты не помню, вы меня простите, да. Ну и вот что царь отрекается от престола, или император отрекается от престола и будет править всем временное правительство.
А вот эта новость, как она была воспринята казаками? Что вот после, наверное, вы потом разошлись и, наверное, какие-то разговоры как-то обсуждали вот эту новость? Что же говорили?
Ну, разговоры, знаете, всякие были. Конечно, много между нами, казаками, особенно старыми, нас, как молодыми, нас считали сосунками, то нам много разговаривать, конечно, не приходилось. Но старые казаки считали, что, мол, плохо это делается, это не к хорошему идет, что во время войны императора то есть отречение императора и временное правительство. Следовательно, это идет к плохому. Ну, а нам, мы же только слушали, мы молодые только слушали.
Ну, вот меня-то интересуют эти разговоры старых казаков. Значит, они не особенно с большой радостью отнеслись к этому. Им показалось, что что-то, в общем, не так может быть.
Не так, да. Не так.
Ну, а потом, по всей вероятности, когда-нибудь там, наверное, в последующей неделе дошел до вас вот этот знаменитый приказ номер первый. Так? Да. Как вот, что о нем говорили и как он был вообще воспринят? Вот
не
вами,
совсем,
молодыми
не
и старыми.
Не совсем хорошо. У нас в полку лично, не говоря там о других полках, потому что я не знаю, так сказать, а вот в нашем полку отнеслись не совсем хорошо, так сказать, в этом отношении, что отречение императора в это время, это нехорошо отнеслись. Да. Правильно.
Нет, а вот об этом приказе, который, значит, говорил, что не надо уже отдавать честь офицерам, так, что отменяются все эти звания, там, высокоблагородие, так, и все это. Вы помните что-нибудь об этом?
Да, 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 это было, но это, видите, было так. Это было отменено, ну, знаете, у нас как-то это было не принято, потому что особенно старых казаков, так они больше придерживались, понимаете, старого. Но нам для молодых это, конечно, было тяжеловато все это нести, это вот всякие-то, понимаете, отдать честь и все. Но поскольку казаки старые делали, то мы тоже, к примеру, их ему держались.
А потом уже...
Некоторые, конечно, то же самое, что, мол, ну и хорошо, а то вот идешь и, мол, нужно обязательно отдавать честь.
Да.
Другим, конечно, это... Ну, это очень редких случаев у казаков было.
Ну, вот вы, скажем, к вашему харунжему, или там, как вы к нему обращались, когда вам надо было что-то такое ему сказать?
Ну, здесь уже, конечно, немножко было вольнее.
Да. Ну, раньше, как вы к нему приходили, и что, вы отдавали честь, и как вы его называли?
Господин Харунжи или Ваше Благородие.
Нет, сначала Ваше Благородие называли, да?
Да, да.
А потом отменили.
А потом и... господин Харунжи, да.
Господин. Ну, а вам и вот более молодым казакам, что вам больше нравилось? Вот это старое Ваше Благородие или новое? Вот это господин.
Видите, нам, конечно, легче все это господин. Больше ничего. Это Ваше Благородие, там Ваше Происходительство, там это и... Это нам, так сказать, в голову, так сказать, вдалбывали, но это она как-то уже легче. Это господин и кончено дело. Господин Харунжий, господин Подхарунжий, там господин Урядник, все это господин. Как будто бы уже не нужно больше, понимаете. А как многие, понимаете, из нашей, из-под плуга, так сказать, так он особенно этим делам-то не так-то уж был привязан, что это... Ваше Благородие, да Ваше Происходительство, да Ваше Высочество, это ему, так сказать, не шло в голову. А когда господин, у господина есть Харунжий, там под Харунжий, ну вот и только все. Это более нравилось, так сказать, и более облегчение было, так сказать. Ну, старым казакам как-то это не шло, мол, как же, мол, это то и сюда это. А нам более это подходяще было, надо откровенно сказать, как мне, так и другим молодым казакам.
Ну, а что говорили у вас насчет, скажем, временного правительства, насчет Керенского? Как вот старые казаки, скажем, они думали, что это хороший человек, умный человек, или относились немножко критически? И так же, как вот вы молодые. Или, может, вы как молодые вообще не интересовались этим?
Интересоваться, конечно, видите, какое дело. Интересоваться нужно было все-таки, поскольку, так сказать, в армии, то всякое слушаешь, но... То, что, так сказать, обсуждать этот вопрос не с нашим, так сказать, умами было, и это особенно не касалось молодых казаков, что там, ну, придет во власть там кто. Ну, а старые казаки, правда, говорили, что без императора, так сказать, эта жизнь плохая будет. Потому что все-таки сколько лет царствовалось, это, так сказать, и все-таки неплохо было, особенно последние годы при этом императоре Николая Александровича, да. Так говорили старые казаки. Да, нас никто не обижал, так сказать, и мы пользовались, хотя мы там и служили свое, и достаточно много, и делали, так сказать, много. За это, так сказать, но нас никто не беспокоил в отношении этого. А тут, мол, кто его знает, как это будет. Ну, разные были разговоры. А другие говорили по-другому, мол, ну да, ну хорошо, нам-то, мол, хоть мы там кусочек земли там имеем, пользуемся и живем, нас-то никто не трогает. Но в Центральной России-то, мол, крестьяне-то же, они же без земли-то. Ну и вот если только они без земли, а у помещиков, мол, там сколько земли-то, и он эксплуатирует их, понимаете, там это и другое дело. Конечно, мы молодые-то ничего не знаем, но старые-то казаки все-таки бывали и знают. Ну а мы только слушали, конечно.
А к вам в полк, или, скажем, ну, не в полк, там, вашу сотню, приезжали агитаторы?
Да.
Ну, вот расскажите, кто приезжал, что они говорили?
Видите, что говорили? Приезжали агитаторы, говорили, также из казачьих полков приезжали агитаторы. Ну, и говорили, что в отношении того, что, мол, император повел дело плохо, так сказать, на провал, так сказать, войны, а другие говорили, что... Наши-то казаки из старых, особенно вахмистра, там вот такие вот Харунжии, так сказать. Да нет, мол, если только император, так это будет, так сказать, окончание войны полностью, и наша будет победа. А мы только слушали, конечно. Мы молодые были, нам, как сосункам, понимаете, как нас называли это в то время, так нам, конечно, только слушать нужно было, и больше ничего. Да.
Ну, а что еще эти агитаторы говорили?
Ну, агитаторы говорили, что, мол, да, вот мы тут живем туда-сюда, но вот император вот не давал крестьянам землю, и их помещики эксплуатировали, а сейчас, так сказать, будут земля крестьянам, рабочим будут фабрики, заводы, они такие же будут хозяева, как и этот хозяин. В общем, это хозяевы будут... рабочий и крестьян, то есть рабочий у фабриков и заводов. А у крестьян это будут, так сказать, крестьяне все будут одинаковые. Помещиков никаких не будет, эксплуатации никакой не будет. Ну, старые казаки по-разному говорили, что, мол, ну да, хорошо, эксплуатация – это правильно, что эксплуатация – это нехорошее дело, когда эксплуатирует, и если только у помещика там примерно десятки тысяч десятин, а у этого крестьяна ничего, и вон бедный этот идет, понимаете, крестьянин, и работает почти ни за что у помещика. И эти помещики, понимаете, едут где-то в другое государство, и там, понимаете, эти князья, графы, и, понимаете, пропивают наши достоинства. Это были разговоры со старых казаков. Они слышали или видели, это я, конечно, не знаю.
Ну, а вот вы, как молодые казаки, вам казалось правильно, что вот эти агитаторы говорят? То есть так вот, вам нравилось? Вы считали, что правильно, чтобы земля была крестьянам отдана и фабрике рабочим?
Видите,
или же вы,
видите, конечно,
как казаки, вас
конечно,
это мало интересовало?
Нет, конечно, ясно, что вполне понятно, что, видите, крестьянин, поскольку мы уже прошли немножко, так сказать, видели, какую бедность у крестьян в Белоруссии, потом в Закарпатье. Крестьяне очень плохо жили. И поэтому, так сказать, думали, тоже же и молодые же, не без головы, все-таки думаешь, ну вот этот бедный крестьянин, он защищает родину, тот же солдат, понимаете. И вот его семья в таком нищенском положении. А вот, конечно, эти помещики или графы там, или князья, их, так сказать, уже не увидишь, так сказать, особенно-то на фронт. Они где-то там в тылах, ну, мол, а этот вот. Ну, вот такие вот разговоры были. Но так же и мы думали, что, мол, ну да, если только придет, конечно, крестьянам. Крестьянам же, если только он крестьянин, следовательно, он будет пользоваться такой же пайком земли, как и мы все одинаково. И это будет к лучшему.
А что говорили о войне?
Войну, конечно, каждый не хотел, чтобы немцы зашли на нашу территорию и распоряжались нами. Особенно казаки, безусловно. Но в то же время, понимаете, все-таки каждому, знаете, продолжительное время войны, это, знаете, надоедало. И потом кровопролитие, а тут же, понимаете, агитаторы говорили в то же время, что, мол, зачем же, говорит, нам кровопролитие-то проливать лишнее? За помещиком. Ну, вот такое вот, видите, дело было.
А дисциплина в вашем полку, вот, скажем, летом 17-го года, она еще крепкая была? Или уже кое-кто
нет,
из казаков...
Нет, уже было брожение. Уже было брожение.
А
то что... есть была распущенность, так сказать, уже... Каждый думал, так сказать, чтобы только вернуться на родину, чтобы остаться живым и к своей семье прийти, так сказать, помогать семье, там, родным, вот такое.
Ну, а отношение ваше к вашим же офицерам оставалось
у нас хорошим? Лично оставалось хорошее отношение к офицерам.
А когда вы первый раз услыхали о большевиках? Вот да. Когда-то должно было быть такой момент, когда вы услыхали то ли о Ленине, то ли о большевиках. И вот что же, так сказать, вот это, говорилось об этом?
Вот это, понимаете, уже, когда, так сказать, полное разложение было армии, и когда стали полки, понимаете, уходить, тут агитации, тут, понимаете, начались и комитеты строиться, и тому подобное. Ну, тут начались говорить, что... Ленин прибыл, там подобные, из-за границы. Это агитаторы там говорили, это, эти слухи это были. Были брошюрки такие там, это разбрасывались, конечно. Ну и вот из них, конечно, было, что, мол, что вот Ленин будет, так сказать, и совсем другая жизнь, которая к народу будет облегчение большое.
Ну, а вот что говорили, что это, что Ленин, он нового сделает, чтобы облегчить жизнь?
Ленин, конечно, и шел как бы за народ. Ну, и все это думали, что он действительно будет для народа хороший. Но старые казаки, конечно, говорили, что по-другому. Потому что, да-да, что, да, Ленин, так сказать, он не Ленин, а Ульянов, мол, ну, вот так и так это. И он... Но он тоже помещик, но пошел потому, что, мол, там это у него брат, там и туда-сюда. Но это нам не касалось, конечно. Что это такое, для чего это, мы это у молодых это дело не слышали, не слушали особенно. И это не интересовало нас
абсолютно. А вот эти комитеты, они в вашем полку были организованы?
В каждом полку были комитеты организованы.
Ну, а вот скажем...
В каждом полку были комитеты, но по-разному они действовали. Видите, другой был комитет просто для того, чтобы ну, по хозяйственному и по указанию так сказать, правительства, а комитет тогда уже разбирался. Так сказать, то есть полковник без комитета так сказать, уже какие приказы он разбирался так сказать, с комитетом по хозяйственным частям, там, конечно, не по указанию так сказать, фронта или боевой части. Но это по хозяйственным делам, то он разбирался.
Ну, у вас, сам, так сказать, на каком уровне был комитет, который вот вы помните? У вас, скажем, был комитет в сотне?
О, нет, у нас в полку был сотник, конечно, комитета у нас не было. Но было там два человека особенно, но они никакого влияния не делали, ничего абсолютно. Угу.
То есть, простите, где были два человека?
Да в сотне у нас.
В сотне. Так да. Что все-таки был какой-то комитет
да,
сотни, да?
Да, да, да.
А вот эти, кого выбрали в комитет сотни?
Ну, своих же казаков.
Ну, а почему их именно выбрали, каких-то других?
Ну, это так по указанию правительства нужно было. Так и делали, что делать.
Нет, нет, но все-таки вы-то казаки выбирали своих представителей?
Да.
Но вот почему именно... Выбрали, вот, не знаю, там, Иванова и Петрова, а не какого-нибудь там Сидорова и еще кого-нибудь.
Ну, это, знаете, раз это нужно было, так выбрали, на кого жребий упал, того и выбрали. Если бы выбрали меня, да, ну что ж, будешь отказываться, что ли, надо выполнять. Но меня, спасибо, не выбрали, а выбрали, конечно, тот, который, так сказать, был для казаков... достойнее или что такое, более приятнее, или что такое, более говоривый был такой вроде этого. Вот. Но вот их выбирали.
А вот эти два, которых выбрали в сотню, они были кто? Рядовые или уже были
Один был
унтер-офицерами?
Один, другой был рядовой.
А они как-то были членами каких-нибудь партий там? Не помните этого?
Нет, я не знаю, честно сказать, не знаю.
Хорошо, ну а дальше как было, скажем, вот летом 17-го года, вы все занимали еще ваши позиции на фронте,
да,
или же...
перебрасывали, правда, но смешанно, но уже, так сказать, боевых действий таких уже не было. То, что, так сказать, раньше было, уже таких боевых действий не было. Ну и в конце концов, так сказать, когда, так сказать, к осени подходило дело, то уже началось, понимаете, отзывы полков то одних, то других, то третьих. И вот в январе месяце 1918 года и наш полк отозвали в свою станицу. Тут, так сказать, пошли брожения от этих революционных действий.
А братание было на вашем участке фронта?
Да.
Это было. Ну вот расскажите, что, как же это было?
Ну, братание как? Ну вот приезжают с другого полка. Ну вот мы такие-то, такие-то братья. Ну вот будем одного мнения... Одного, так сказать, право и все другое. Ну, пожалуйста. И вот братаемся. Было братание даже с немецкими солдатами. Перекликались, а потом подходит один, другой там. Ну, и вот братание было даже с немецкими солдатами.
Ну, а разговаривать-то вы все-таки с немцами не могли? Или
ну, с немцами,
как-то...
конечно, мы не могли, но так, мимикой.
А вот братание с другими полками... так сказать, в чем оно заключалось? Просто так посидеть, поговорить?
Поговорить, да.
Да. А какие, что обсуждалось? Какие вопросы обсуждались? Что больше всего интересовало?
Ну, больше всего, конечно, интересовало, ну, что будет дальше? Как будет с фронтом? Ну, другие говорили, что-то с фронтом. С фронта, так сказать, немцы, так сказать, ввиду, так сказать, считалось уже как начало революции, мол, это, мол, прекратится все это, фронт уже кровопролитий такой не будет, и пойдем, так сказать, все по домам и займемся своими делами. Мол, достаточно нам уже воевать. И вот поэтому братание было, так сказать, с немецкими солдатами. Мол, мы не хотим вашей крови, а вы, мол, не хотим, а вы нас не бейте. Чего? Что мы защищаем? Кого?
Ну, хорошо. А все же офицеры когда-то такое, наверное, получали приказы вывести на передовую свою часть, так?
Да, да, да.
Ну, и вот приходил офицер и говорил, что, значит, завтра там, не знаю, мы туда-то и туда-то пойдем. когда вот перестали, скажем, казаки вашего полка или вашей сотни выполнять эти приказания? Раньше, наверное, сказал и пошли, так?
Да.
А потом, наверное, когда-то уже перестали. Начали говорить, что зачем?
Нет, Витя, в нашем полку это не наблюдалось, угу. Откровенно говоря. Потому что у нас все-таки дисциплина была, и мы от приказов, так сказать, хоть и временное правительство было, но от приказов не уклонялись. Приказ есть приказом. И так что у нас в полку это не наблюдалось.
А когда вы первый раз услыхали, что вот власть захватили в Петрограде именно большевики?
Ну, это мы уже в конце февраля.
Это, наверное, в ноябре, так?
Да.
В конце октября, в ноябре, да?
В ноябре.
Хорошо. Да. Что об этом говорили?
Ну что же, переворот. Вот я же говорил вам, что Ленин приехал. Вот угу. Что, так сказать, он много, так сказать, говорить о том, что вот для крестьянина и для рабочего, и, мол, дало кровопролитие, и считали, так сказать, он более, так сказать, фронтовики, но офицеры, конечно, и старые казаки об этом, так сказать, мнили, а особенно другое.
Угу. Так что все-таки в вашем полку наблюдалась разница мнений между молодыми и...
Да, разница была, да, разница была.
Так что, может быть, можно сказать, что офицеры и старые казаки, они были более консервативные, за старый строй, а молодые уже начали по-своему думать.
По-своему думать.
И им вот эти все лозунги о земле, о фабриках, о конце войны, это им нравилось.
Нравилось, да. Uh-huh. Это мало, зачем же? Ну, лучше живым остаться, чем это кровопролитие, uh-huh. если только на нашу, мол, землю немцы не придут, так чего же нам воевать? Uh-huh. За кого же воевать?
Uh-huh. Хорошо. А ваш полк, значит, был отправлен обратно на Дон?
Отозвали его.
Отозвали, да.
Отозвали, угу. Да.
И вы так, в полном порядке
все? В полном порядке, эшелонами, а потом было перегружено, так сказать, эти железные дороги, то есть путя были забиты и все. То приходилось походным путем идти часто. Угу. Но все-таки добрались. Да, да.
Ну вот добрались вы домой, и что же дальше было?
Ну вот добрались домой, как приехали домой, вот атаман как раз был у нас Калидин в то время. Ну, он призывал, конечно, всех казаков о том, что, так сказать, блюсти те же приказы, те же указы казаков, ту же дисциплину и все, так сказать, отстаивать Дон от всяких, понимаете, красных, так сказать, большевиков. Да. Но тут ясно, что его все, так сказать, особенно казаки, молодежь, да и старым это надоело, все разошлись, так сказать, по домам. К своим, так сказать, хозяйствам.
Ну, а власть на Дону в то время, так сказать, в руках кого была? Вот власть... тех выбранных атаманов, которых выбрали еще три года раньше?
У нас был, видите, наказный атаман до этого.
Это что значит?
Наказанный атаман это присылался из Москвы. Угу. То есть по указанию, так сказать, правительства государя. Да? Угу. Ну, а вот в это время уже был, так сказать, свой выборный атаман, как Калидин. Это был первый атаман выборный казака.
Да. Но это, так сказать, всего войска Донского, так?
Всего войска Донского.
Ну, а вы вернулись обратно в вашу станицу?
Да.
Ну, а там кто атаманом был?
Тоже наш выборный был.
Ваш выборный,
наш,
да?
Наш выборный атаман.
Так что изменения во власти не было?
Не переменялось.
Угу. Но вот, скажем, красные большевики в вашей станице или в соседних станицах, они сорганизовали какие-то свои группы или, так сказать, какая-то пропаганда велась, агитация, что, мол, нового атамана выберем?
Видите, когда пришел я домой, так видите, не интересовался особенно этим делами, что в других станицах, да. Там, понимаете, ничего это меня не интересует, да и вообще-то казаков это не интересовало. Пришел домой, уцепился, понимаете, за свое хозяйство, так сказать, за свою семью, но и кончено дело, да. Опять-таки, таким же порядком, как это и была жизнь, как я пошел, так и опять остался, правда? Угу. Ну вот, ну... Главное дело уже были, так сказать, революционные действия, брожение было революционных действий, было, понимаете, отряды этих большевиков красных, красногвардейцев тогда их называли, красногвардейцев, да. Ну и наши казаки никакого, так сказать, особенного внимания не уделяли. Ну когда Каледин это призывал в отношении, так сказать, чтобы объединиться и отстоять, так сказать, свой дом, свои права, ну, особенно не уделяли на это внимания. И Каледин, так сказать, застрелился, потому что казаки, так сказать, не пошли на, по его, так сказать, указаниям. Да. Ну и когда коснулось уже, так сказать, нашей шкуры, когда, так сказать, уже в каждую станицу, вот в нашей станице примерно, были, так сказать, революционеры засланы, и начали пропагандировать, и уже открылись, и там было депо паровозное, и потом было депо такое вагонное, потом рабочий был, завод Попов был. Вот эти рабочие объединились и начали, так сказать, восставать. Начали, так сказать, организации, военные действия производить.
Ну, а эти военные действия против кого они были
направлены? Ну, против, так сказать, помещиков, так сказать, и богатых людей, так сказать, и против казаков. Вы же пользуетесь, так сказать, и там, и землей, тем, и другим. Ну, и начали, так сказать, что вот придут и набирают зерна, это, говорит, не твое, говорит, а это, говорит, наше. Потом против религии начали говорить, что-то понавесил там иконы, там это другое, там это другое. Ну и, в общем, наши казачьи правы, так сказать, начали это немножко вредить, так сказать, против наших прав. Но тут мы уже начали восставать, объединяться тоже. И вот вам, пожалуйста, пошла уже, так сказать, гражданская настоящая война против брата.
Ну вот расскажите еще немножко о вашей станице. Что, как вот там все-таки это все происходило? Не вообще, а на всем, так сказать, Дону, а вот вашей станице.
Вот, вот я вам и говорю, что вот эти вот рабочие, благодаря, так сказать, засланных, так сказать, революционеров, ну и вот, так сказать, вот это вот началось, и потом с этого началось, и бои пошли. И вот началась война между собой, который знает, что вот он был твой друг даже. Он пошел красный, а ты вот в этом вот.
А вот вы участвовали в во всей этой войне?
Ну, конечно, куда ж делись? Или там нужно было участвовать.
Ну, а почему? Вы могли остаться, сказать,
да
не касается?
Было это.
Почему нет?
Нет, нельзя этого было. Потому что, знаете, или это редкие случаи, которые ухитрялись это сойти, то это тяжело было. Это очень тяжело было, чтобы остаться, так сказать, ну, нейтральным.
Ну, а что ж, можно было в конце концов сказать, моя хата с края, вы делитесь, а я не собираюсь.
Ну, да. Ну, вот тебе те же казаки говорят, ты что ж, не казак, что ли? Почему ты, мол, мы-то защищаем свою станицу, а ты, или твои, так сказать, права-то, не наши ли общие права с тобой? Почему же ты должен сидеть, а я тебе должен защищать? Объединение же должно быть. Да.
Хорошо, ну вот Шолохов в своей книге «Тихий Дон», он описывает, как вот казачьи станицы тоже разделились. Одни пошли красным, другие к белым. Да. В вашей станице как это? Тоже произошло такое?
В нашей станице были казаки, но самый большой – это 5%, которые, так сказать, пошли на сторону большевиков или красногвардейцев.
Да, да. А вот кто они были? Почему вот именно вот этих 5% пошло красным?
Ну, по убеждению какому-то другому. Это были... Я-то не могу сказать их мнение, да. Понимаете?
Нет, но это
какое
были именно...
мнение?
Это были бедняки? Можете сказать, что вот это...
Нельзя сказать, что это бедняки, потому что как же бедняки? Он же такими же правами пользовался.
Не, но все же у него меньше земли было, скажем.
Нет. Он же таким же паем пользовался, он же такими правами пользовался, как и другие. Он же такими правами пользовался.
Ну да, но все-таки была же разница, были более богатые и более бедные, так?
Ну, это-то было. Ну, так есть, понимаете, такие, которые имели то же самое и хозяйство, и все, и то же самое пошли. А что их, понимаете, какое их мнение было, это уж я. И даже были такие случаи, что один брат в красных или два брата в белых, а один в красный пошел.
Ну и для вашей станицы, как долго гражданская война продолжалась? То есть, нет, так, наверное, нельзя спросить. А для вас лично, как долго вы участвовали в гражданской войне? несколько месяцев, несколько лет, или как, ну, так сказать, я, ваша судьба-то
развивалась? Моя личная судьба, видите, какая? Ну, что же, я, конечно, выступил так, как и другие, так сказать, поскольку, так сказать, была организация, и каждый, понимаете, из казаков, атаманы выступали, офицеры выступали, понимаете, призывали к этому делу, чтобы наши права, так сказать, не уничтожались, так сказать, или не убивались, чтобы нам никто не указывал. Ну вот поэтому, так сказать, выступили, организовались также сотнями, полками, понимаете, присоединились к другим станицам, станицами, так сказать, были присоединены, но таким вот образом защищали свои станицы по первости. По первости защищали только свои станицы.
Ну, а большевики красные, они как-то обращались к вам с пропагандой? Говорили что-то, что зачем, так сказать, продолжать эту войну гражданскую? Или же как-то шла война, и они не делали попыток агитировать тех казаков, были, которые были у белых?
Были, конечно. Были с нашей стороны, были и с них, и с их стороны было. Конечно, многие были, говорили, так сказать, и была, так сказать, пропаганда. Зачем же эта война? К чему эта война? Зачем же такое братоубийство и кровопролитие? Ну, это, так сказать, не помогало ничего.
Ну, а ваша судьба как потом сложилась? Вы...
Ну, моя судьба что же, какая же была? Я был, конечно, то в том же части, в казачьих частях. Но потом был ранен. Лежал. А лазареты, конечно, какие же там лазареты? Большинство, так сказать, домашние лечения были там и такое. Ну, долго лежал, правда. Ну, а потом опять-таки был в армии. Покуда и не кончилось.
А кончилось-то для вас когда?
Да, кончилось и когда? Когда и для всех кончилось. Это в 21-20 году.
Хорошо, ну спасибо большое.